говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Независимость по-грузински. Как примирить социальную стабильность с одной стороны и свободу с другой? Бывших номенклатурщиков и деньги. Жажду духовного обновления и новых грузин. Один из участников программы говорит, грузины хорошо проявляются в тюрьмах и при больших деньгах. Здесь видны их артистизм, независимость, гордость, красота поведения. И трудно быть грузином в нормальной ситуации. Передачу «Независимость по-грузински» подготовил Юрий Вачнадзе. Впервые в эфире 10 марта 2000 года.
Свобода называют сладким. Поэт Поль Элюар когда-то завороженно повторял в стихах строку «Я пишу твое имя, свобода». Но есть еще одно слово, которое с не меньшим упоением повторяют в 20 веке – независимость. Разговоры о свободе от, о свободе для стали интеллектуальными штампами. Но куда реже мы говорим о независимости от кого-либо или от чего-либо, и о независимости для, ради.
Когда приходится каждый день думать о куске хлеба, не ощущается реализация этой свободы. В таком положении реализовывать свободу личности, свободу слова очень тяжело.
В этом выпуске «Поверх барьеров» речь пойдет о независимости по-грузински.
Независимость мне ничего хорошего не дала. Деньги никогда вовремя не выдают. Декабрь, январь, февраль, до сих пор я еще пенсию не получаю.
Грузия хороша, когда она независима, и она очень плоха в других условиях.
К теме «Независимость по-грузински» мы вернемся после объявления.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Говорит «Радио Свобода» «Поверх барьеров».
Независимое государство не дает человеку гарантии свободы. Ввиду вот такого тяжелого экономического положения, когда приходится каждый день думать о куске хлеба, не ощущается реализация этой свободы.
Говорит историк Гурам Машукели.
Мы стоим перед такими проблемами, мелочными, повседневными проблемами, что просто не имеем времени и возможности думать о высоких материях. В таком положении реализовывать свободу личности, свободу слова очень тяжело, когда реальный заработок меньше минимума.
Независимость мне ничего хорошего не дала.
Вероника Гражинская.
Я сама пенсионерка, получаю 14 лав всего. Деньги никогда вовремя не выдают. Декабрь, январь, февраль, до сих пор я еще пенсию не получаю. А без конца приходят, между прочим, требуют, то бумажки приносят, чтобы им бы заплатить. Интересно, с какого прейскуранта я буду платить? Требуют, прямо в наглую приходят.
До конца этого часа передача Юрия Вачнадзе «Независимость по-грузински».
В данный момент Грузия более-менее ценное государство с проблемами юрисдикции в Абхазии, в Южной Осетии. Ну да и в Аджаре, чего греха таить, у нас не совсем грузинское государство.
Говорит директор Национальной библиотеки Грузии, бывший диссидент Леван Бердзанишвили.
Мы имеем что-то, что независимо, и мы не имеем права не иметь то, что мы имеем. Многие говорят, что мы не боролись за независимость с таким рвением, как, допустим, Польша. Нам не даровали также вот эту независимость. Я не согласен с этой мыслью. К нам она попала случайно. Второй раз в 20 веке. То есть исторические катаклизмы и столкновения крупнейших государств, они привели к исторической необходимости независимости Грузии. Кроме того, в течение всего периода Советского Союза не было ни одного дня, когда в советских тюрьмах, они сидели несколько грузин, которые утверждали, что они хотели иметь независимое государство. Я, как один из этих людей, могу подтвердить, что мы оставили не самое плохое впечатление в советских тюрьмах. В тюрьмах мы вели себя хорошо. Редко грузины сдавались целиком и полностью власти. Их невозможно было увидеть в СВП, в Совете внутреннего порядка. То есть они держались более-менее независимо, в некоторых случаях даже грациозно. И театрально, и... То есть они были грузинами. К сожалению, грузины хороши в тюрьмах, а также хороши, если у них очень много денег. Но очень трудно быть с грузином в нормальной ситуации. Очень трудно иметь нормальное государство. В экстремальных ситуациях Грузия поведет себя хорошо. Те люди, для которых в Грузии есть страшное слово, придуманное вот в конце 80-х, не грузин, граждане не грузинского этнического происхождения, но наши, так сказать, они абсолютно так же ведут себя, как остальные грузины. В этом плане мы цельное общество. То есть армяне, которые живут в Грузии, и грузины, которые живут в Грузии, поступают совершенно одинаково в этом плане, и армяне в Грузии не похожи на армян в Армении или в Соединенных Штатах. Это наш социальный капитал, странное общество, которое знает полностью все о себе, у которого нет никаких предрассудков, которые точно знают, кто есть кто в истории, которые критически относятся к своим выдающимся сынам. Это нечто. Это очень редкое состояние души и общества. Если миру нужен такой народ, то Грузия как страна состоится как независимая страна.
Независимость ничего не дала. Ничего абсолютно.
Говорит работник платной автостоянки Лёва Карапетян.
7-й год сын погиб у меня в Сухуми. Журналист, корреспондент, пресс-центре работал. В 93-м году, когда бомбили первый раз в Сухуми, отсюда Аркадашвили вызвал 4 журналиста и послал туда. Идите, как журналисты. 13 марта они полетели. 14-го пошли бомбу сфотографировать, во время сфотографирования бомба взорвалась, полтонновая. И мне принесли цинковый кубок. Я лицо не видел. Мой сын, герой Грузии, Воргосальский орденом наградили 32 или 33 человека. А медалей много.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Юрия Вачнадзе «Независимость по-грузински».
Говорит руководитель общественной организации «Кавказский дом» писательница Наира Гелашвили.
Демократия и независимость вовсе не является потребностью большинства. Народ это не хочет, не привык, это ему не нужно. Народ хочет социальную стабильность, зарплату, которую они получали, и чтобы власть все решала сама, чтобы народ не беспокоили лишними проблемами и вопросами. Не произошло духовное обновление общества. Власть состоит из бывшей номенклатуры, активистов, комсомола, там, коммунистов и так далее. Если посмотреть на все ведущих постах, опять они сидят, да? Может, они неплохие люди в человеческом отношении, вот в личностном отношении, но они не могут излучать, понимаете, духовную силу. От них не может импульс духовного обновления излучаться. Народу сейчас именно это нужно, это самое главное. Вот еще Илья Джавджавадзе, Якуб Гугабашвили в 19 веке мечтали, говорили о новом грузине. Этот новый грузин ничего общего не имеет вот с сегодняшними новыми грузинами, которые у нас возникли, не правда ли? Это как раз противоположное тому, что они имели в виду. Народ должен начать независимое существование, то есть историческое существование, и должен сделать независимые шаги и научиться просто жить независимо.
Я бы, пожалуй, воздержался говорить о том, что весь народ искренне и осознанно стремился к независимости.
Один из руководителей республиканской партии Ивлиян Хайндрава.
Дело в том, что в советский период получилось так, что грузины приспособились к этой системе, может быть, даже лучше, чем другие народы, входящие в Советский Союз. Так это было принято считать, и я думаю, что не без оснований. Но это приспособление к системе, которая была антигуманна сама по себе, оно не могло пройти бесследно и не могло пройти без моральных, скажем так, потерь. Давайте вспомним, что членов Компартии на душу населения в Грузии было, может быть, больше, чем в какой-либо иной республике Советского Союза, или, во всяком случае, мы были в лидерах по этому показателю. Весьма характерна судьба, что ли, грузинской интеллигенции, если можно говорить вообще об этом понятии. Сначала часть аристократии просто уничтожили, ту часть, которая могла создать проблемы, а потом остальную тоже приручили. Я не хочу говорить, что нету исключений, безусловно. Были, и слава богу, до сих пор есть индивиды, я бы их назвал именно интеллектуалами, а не представителями интеллигенции, потому что интеллигенция, с моей точки зрения, слово совершенно скомпрометированное в Грузии. Так вот, Шеварднадзе этих видных, скажем так, деятелей науки, культуры, он их приручил, он им создал привилегии, он им создал возможности, пожалуй, даже побольше, чем в других республиках, творить и писать крамолу, но крамолу в рамках. Крамолу, которая не подрывала устои системы, а которая то, что в дальнейшем было названо вот предание советскому социализму человеческого лица, вот это делало его ангажированной интеллигенцией. И продолжает делать это сейчас. Мы из уст вот этой самой интеллигенции сейчас слышим постоянные разговоры о безальтернативности Шеварднадзе, что без него будет полный крах. Насколько надо не уважать самих себя, чтобы говорить об этом, не только говорить, а всячески пропагандировать это и оболванивать, так сказать, население именно вот давлением в этом направлении.
Сижу дома, без света, в холодине, без работы. Ну, в общем, ничего не получили люди. Народ ничего не получил.
Массажист – это ресурсовое лицо.
В принципе, в народе нет и того сожаления, что вот вернуться, допустим, к той части жизни, которую мы провели при коммунистах. Но надеяться уже не на что тоже. Перед какой-то проблемой неясной стоят люди. Потому что жить дальше нечем буквально и в материальном смысле, и в духовном плане также. Не знаю, вот если выйти на улицу, это не бизнес называется, просто сидят и продают разные вещи. Они вышли на улицу, потому что негде работать людям. Не знаю, это если называется демократия, то, наверное, это не нужно никому.
Леван Бердзанишвили.
Я считаю, что несмотря ни на что, несмотря на то, что после независимости у нас резко и очень быстро ухудшилась ситуация с экономикой, несмотря на то, что только традиционное грузинское общество помогло в том, что нет совсем уж неумущих, и люди не мрут прямо на улицах, хотя они близки к этому состоянию. И несмотря на другие очень негативные моменты, которые есть в нашей истории, несмотря на то, что нами правят люди, которые абсолютно ничего не знают в управлении, начиная с самых верхов и кончая, значит, на уровне муниципалитета. И несмотря на то, что местные власти совершенно не понимают, что это такое. Грузия не знает, что такое самоуправление. У нас нет самоуправления совершенно. Люди верят только в правительство и ждут пенсии и зарплат только от правительства. Идут процессы, которые показывают, что нация интеллектуально не близка к лучшей форме. Несмотря ни на что, Грузия есть и будет независимой, потому что в других ситуациях эта страна просто вымирает. И может вымирать до недопустимых размеров. И в количестве грузин, и по отношению к территории и так далее. Мы к концу 18 века дошли, как шагрином кожи, дошли до минимума. Всего в мире было 700 тысяч грузин и были близки к вымиранию. Но не вымерли. Я знаю отношения очень многих интеллектуалов, допустим, России. Превосходные места у Андрея Битова, который описывает состояние грузин, как некого целого, которое вымирает. И я уважаю этот взгляд. Несмотря на это, нам удался этот фокус. Выжить, несмотря ни на что.
при советской власти, у нас был оптимизм.
Писательница Наира Гелашвили.
Потому что, может, иллюзорная, но какая-то перспектива существовала, что если этой власти не будет, если этого строя не будет, мы начнем жить по-человечески. Это, может, был ошибочный оптимизм, но он был. И когда сейчас все рухнуло в Грузии, есть ощущение полной бесперспективности. Человеку, знаете, что трудно? Не то, что вот в данный момент он живет так плохо, что у него ничего нет. Ни света, ни воды, ни, допустим, зарплаты. Но я думаю, что людей здесь подсознательно и несознательно убивает ощущение бесперспективности. Что сейчас той власти нет, но и лучше не стало, наоборот, стало хуже.
Ну теперь, а теперь живу холодный, холодный, дети, швили-швили, дети и внуки.
Лёва Карапетян.
Дочь, зять тоже погиб через год, дочкин муж. Вот так существую, не живу. Никак, не хватает даже на хлеб. Вот не знаю, как жить дальше. Пенсию не дают 9 месяцев. Не получаем, ну как-то за сентябрь один раз дали и все недавно. Да, кажется, прошлогоднего. Не знаю, ну как я живу, я не знаю. И что делать? За пенсию идем, не дают. Нету, сперва говорит, Толвилеп, Сватилеп, Мерет, Куэна. Уже 9 месяцев. За свет не платили совсем. А сейчас пришли, пристали, будете платить 50%. Я говорю, откуда я заплачу? Я пенсию не получил еще. Получу, потом буду платить. А где я возьму? Ни зарплаты нет, ни ничего нет. А как жить дальше, не знаю, говорю.
Стремление к независимости и готовность к независимости. И одно, и другое в моем народе, безусловно, присутствовало.
Юлиан Хайндрава.
Когда независимость стала фактом, оказалось, что у нас нет экономической школы. Грузия в одном из самых важных, а может быть и определяющем параметре, оказалась совершенно не готовой. И те, кто ходил, так сказать, в лидерах нашей так называемой отечественной экономической школы, в общем-то, оказались даже не калифами на час, а просто мыльными пузырями. Это не могло не сказаться, конечно, самым болезненным образом.
Я пока все еще жду, я еще ничего не ощутила.
Говорит владелица небольшой лавки Нона Зукрашвили.
А чего жду, не знаю, потому что каждый день какой-то новый и какой-то неопределенный. Надеешься, может быть, сказать на себя, на какие-то возвышенные силы, но, естественно, не на людей. Потому что люди обозлились без света, без газа, без денег, без работы. Ну, не знаю, что принесет. Если бы что-то принесло, бы до сих пор что-то бы принесло. А ждать вот так, надеяться. Отношения людей изменились, естественно. Люди озлобленные от голода, от холода. Вот я вижу, вот люди потеряли элементарную культуру нормально здороваться. Вот что от меня хочет, почему здоровается. Вот такие вот есть моменты в жизни.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Юрия Вачнадзе «Независимость по-грузински».
Очень далек от тех представлений, что если пройдет, значит, трубопровод по Грузии, то у нас будет функция и так далее.
Леван Бердзанишвили.
Все эти интеграционные программы очень важны, но есть вещи поважнее, чем труба. Это грузинство как таковое, взгляд на мир. Если этот взгляд уникальный, если ни у кого этого нет, то нас в этом мире оставят. Как жила Грузия? Я вообще-то рационалист. Для меня небо пусто, к сожалению. Поэтому я редко думаю о том, что нас будет хранить Бог или Богородица, которая является традиционным, так сказать, хранителем Грузии. Я думаю, Грузию охраняет не это. Грузию охраняет не военные, так сказать, успехи и не интеллектуальная мощь, которыми не очень отличаемся на Кавказе. Хотя, конечно, если спросить у любого грузина, вы получите абсолютно другой ответ. Но это все зависит от того, каким будет опрос. На самом деле Грузия выжила потому, что мы сумели в течение всей истории сказать то, что сказано в рекламе Спрайта. «Я хочу быть мною». То есть Грузия очень самобытна. И эта самобытность выражается в том, что в разных регионах этой страны культура совершенно разная. Если понять, что объединяет, допустим, гурийские песни с имеретинскими, а это совсем рядом, то можно понять и грузинский дух. Это дух независимости. Грузия хороша, когда она независима. И она очень плоха, она ненормальна в других условиях.
Говорит вице-спикер парламента Грузии Вахтан Колбая.
На политической карте мира Грузия как таково не присутствовала. Она была окрашена в тот розовый цвет или красный цвет, которым был окрашен весь Советский Союз, территория всего Советского Союза. Поэтому по сей день нам очень сложно преодолевать этот синдром одноцветности, что ли, или одной ментальности. Другие государства до сих пор не знают, что такое Грузия, что такое Армения и так далее, и так далее. Я сегодня, выезжая куда-то или говоря, беседуя с кем-то, встречаясь, я представляю государство со всеми атрибутами, каковыми является герб, собственная инфраструктура во главе с президентом, со своей собственной конституцией, выстроенной конституцией. Может быть, не совсем совершенной в техническом и правовом плане, но все-таки это конституция Грузии, парламент, который мы его называем четвертым парламентом, это атрибут этой независимости. И со всеми законами, реформами, может быть, не совсем безболезненными, с ошибками и так далее, но народ привык к этому, понимаете? Сравним наше бытие в эпоху социализма, где мы были скованы теми законами, которые нам не позволяли развиваться. Сегодняшнее общество нам дает эту возможность. Мы приняли законы о печати, дали человеку возможность раскрепоститься, так сказать, делать все для саморазвития.
Для вас свободная Россия.
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Независимость по-грузински. Как примирить социальную стабильность с одной стороны и свободу с другой? Бывших номенклатурщиков и деньги, жажду духовного обновления и новых грузин. В программе принимают участие директор Национальной библиотеки, работник платной автостоянки, писатель и один из руководителей Республиканской партии. Передачу «Независимость по-грузински» подготовил Юрий Вачнадзе. Впервые в эфире 10 марта 2000 года.
Власти хотят как-то найти могущественного покровителя.
Наира Гелашвили.
Грузия мечется то по направлению Запада, то Россия уже не знает, кому угодить, что сделать, чтобы не разозлить Россию, не потерять Запад и так далее. Это называется независимость. Во время Советского Союза, и это особо подчеркивал философ Мамардашвили, существовал некий псевдоязык, который перекрывал действительность, понимаете, и не только просто перекрывал, и определял страшную действительность, кровавую, уродливую, так далее. Язык был совершенно пустой, фальшивый. Именно тогда мэр Мамардашвили приводил в пример такие выражения, как «интернациональный долг советского гражданина или советского солдата», о котором говорили в связи с афганской войной, чтобы оправдать эту войну. И в целый арсенал таких выражений, которые совершенно ничего не несли, кроме лжи. Интересно, что после распада Советского Союза появился новый язык, такой же фальшивый. Новая риторика и новые фантомы. Этим понятиям принадлежит слово «независимость» и «свобода». Мы видим какие-то внешние проявления независимости и демократии. С другой стороны, мы знаем, что это не соответствует действительности, глубине нашей жизни. Как будто Грузия имеет какие-то признаки политической независимости. Но она может существовать без духовной независимости. Это же абсурд. Без умственной независимости. Без независимости мышления. А где оно в Грузии? Давайте конкретно поставим вопрос. Что может хотеть вор? Какую независимость? Он хочет независимость воровства. Чтобы он был бы в своем воровстве как можно свободнее. Что может хотеть псевдоученый, не очень? Чтобы его не контролировали, чтобы он писал диссертации, там какие-то свои бездарные труды, свободно, чтобы это протолкнуть. И что может хотеть, допустим, бездельник? Чтобы он дальше бездельничал и еще получал деньги. Если сейчас вы посмотрите, те же учреждения, они такие же, как и были. 10 человек работает, 80 нет. Но все хотят получить зарплату.
Не, ну я не политик, поэтому я не знаю, как это осуществить надо.
Это рисовая лица.
Я думаю, что надо просто немного больше любить свой народ и не только о себе думать, а о народе. В принципе, сейчас в Грузии только 1% людей, которые работают, живут и, так сказать, ездят на разных иномарках. Они хорошо себя чувствуют. А вся остальная часть, 99% в нищете находится. Ну, я думаю, что немного хотя бы любить свой народ надо. И добьется, наверное, правительство чего-то тогда. А так нет. Они где-то на вершине, народ сам по себе где-то в яме находится. Даже недавно, вот когда были эти выборы, один из депутатов очень откровенно по телевизору сказал, что я вот знал все через газеты, мол, я не ожидал, что люди в таком состоянии. Это тогда, когда он столкнулся с народом. И он это об этом сказал по телевизору очень громко и ясно. Это было странно от него слышать, потому что самый один из ведущих наших, так сказать, сегодняшних политиков, ну, не хочу сейчас называть, кто это. Но это, в принципе, он правильно заметил, потому что об этом я уже давно думаю и знаю. Но он, так сказать, мне подтвердил это с экрана.
Грузию полностью интегрировать в мире.
Леван Бердзанишвили.
Потому что, если прав Нильспор, если права теория о дополнительности культур, то Грузия нужна миру в качестве вот этого фрондера, пунвивана, которая так долго живет, что она уже знает, что есть вещи поважнее, чем, допустим, материальное благополучие. Есть вещи поважнее, чем духовное развитие. Что это такое? Это любовь к жизни, которая утверждается в Грузии очень легко. Это память о том, что наши предки, они смогли, учитывая интересы крупнейших империй, которые находились всегда рядом, сохранить вот эту страну. Поэтому каждый грузин уверен, что он сможет быть независимым. Несоразмерность вертикали и горизонтали – самая главная проблема Грузии. По вертикали нас много. У нас долгая история. Мы часть этой истории просто отбросили. То христианство нас просто не интересовало долгое время. Но мы же знаем о себе почти все. Мы – это мир Медеи. И если кто-то хочет понять, что это такое Грузия, то они должны читать Еврипида. Медея очень-очень грузинская женщина. И мир поймет нас, если поймет, почему мы, несмотря на зверство совершенное этой женщиной, почему в Грузии, ну, не каждая вторая, но каждая пятая называется Медея. Вот не потерять даже Медею, верить в то, что мы чего-то такого умеем, чего не умеют другие. Иллюзия, так сказать, уникальности – это и есть самая грузинская идея. Поэтому Грузия не может быть зависимой. Если Грузия будет независимой, то она будет. Если не будет такой страны, мы будем импортировать Сталина в разные страны. Я очень далек от националистических представлений. И я превосходно знаю, что грузины не лучше других. Ничем не лучше, но и не хуже.
Вторая сторона вот того же компромисса с собственной совестью и того же конформизма – это ситуация в Грузии, где, по общему признанию, основная проблема – это коррупция.
Юлиан Хайндрава.
С 60-х, 70-х годов в стремлении более-менее по-человечески обустроить свою жизнь в советской системе стало незазорно обходить законы. Но теперь государство наше. И обкрадывая это государство, мы обкрадываем самих себя и наших детей. Страна наша. Если мы за ней не присмотрим, то никто за ней не присмотрит. Или если присмотрит, то совсем не так, как это нам нужно. Что за этим стоит? Мне кажется, в определенной степени безответственность. Когда я говорил о неготовности к независимости, я в первую очередь имел в виду готовность взять на себя ответственность за судьбу собственной страны. Но сейчас эта страна наша. И правительство, и власть, вроде бы, так сказать, наши, во всяком случае, должны быть нашими. И обвинять сейчас некого, кроме как самих себя. Да, можно там говорить, что кто-то вставляет палки в колеса, строит козни и так далее, но все это было предсказуемо. А мы-то сами что сделали?
Ничего не помогли. Уже 3 года, 3-й год ничего не получаем.
Лёва Карапетян.
А раньше давали. 1-й год и 2-й год, а после этого вообще ничего. Не смотрят даже на нашу сторону. Никаких продуктов, никаких ничего. Ничего нет абсолютно. Ничего не вижу я. Мы с женой гибнем. Иногда и свет тоже выключают, потом включают. Ну так, ну мучаемся. Холод. У меня дом разрушился, потолок обсыпан. Даже нету возможности, чтобы гачу хоть помазать 3-4 метра, вот так, ремонтировать не могу. Полы у меня сгнили, старый дом. А кушать вообще еле живем, ну, 6 душ на мою шею. Я вот так немножко хоть здесь работаю как нищий, кто даст, кто не даст. И вот этим и обходимся почти на силу, ну, на силу живем. Моего сына 14 лет, мальчик уже вырос. Раньше давали, значит, пенсию, а сейчас жене сняли пенсию. Одна пенсия только мальчику еще 1-2 года, может, дадут, и все. Я ничего не понял, ничего не знаю, ничего не вижу. Ничего не вижу. Не знаю, как дальше будет, как будем жить, не знаю. Моя семья разрушилась все полностью. Нет жизни, нет. Нету жизни, нет. Холодный, все, больше ничего не могу сказать.
Радио «Свобода». Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Юрия Вачнадзе «Независимость по-грузински».
Что нужно для того, чтобы построить нормальную жизнь?
Наира Гелашвили.
Мы сможем это или нет, я не могу это сказать. В личностном плане для меня свобода слова очень многое значит. То, что нет идеологической цензуры, я могу свободно писать, и никто меня не притесняет из-за этого. Но что значит это для моего народа? За счет моего народа я это не хочу, ради Бога. А мой народ просто гибнет. Я даже не знаю, кого сейчас назвать народом. Народ надо искать не на проспекте Руставели и там в дворцах правительства и так далее. Вот на Базроба и наших деревнях, которые забыты и Богом, и людьми, где нет ни света, ни воды, ни информации, ни газеты, ничего. И разве нельзя было, невозможно что-то сделать? Это не так. Ситуация возникла из-за глобальной, из-за тотальной коррумпированности общества. Условно, когда мы говорим, что вот звездисты и антизвездисты, это очень условное разграничение, потому что, в принципе, за 10 лет так называемой независимости общественное сознание не развивается, наоборот. Где нет света, там нет условий принимать образование, читать книги, где холод и темнота, там совершенно вот элементарные физические условия отсутствуют. Даже Ленин понимал, что без электрификации государство не существует, но почему-то наши власти это не понимают. Понимаете, разве можно государство без электрификации? Вот я слушаю наших парламентариев, у меня возникает только один вопрос в голове. Интересно, когда последний раз он читал книгу? Никто книгу не читает. Не возникла группа людей-интеллектуалов, которые несли бы ответственность за судьбу своего народа и были бы активными гражданами.
В Грузии обычно бывает или так, или этак.
Леван Бердзанишвили.
Илья Чавчавадзе, например, самый выдающийся грузин всех времен, в разных произведениях то утверждал, что грузины самые худшие, то утверждал, что грузины самые лучшие. Это очень по-грузински. Очень грузинское чувство слова «самое», потому что грузины не знают пределов. Обычно для Грузии нет, так сказать, серых тонов. Есть только черный и белый. Мир, разделенный между двумя тонами, это и есть грузинский мир, но это мир вожжевшего, это мир уважения чужого. В этом есть нечто грузинское. Может быть, не сталинское, не шеварднадзевское, но нечто очень грузинское. Нас мало знают, и мы обижаемся, когда говорят, что Грузия, это мы помним, это Россия. Мы не смогли продать, так сказать, свою культуру. Почему мир не знает Руставели? Почему мир не знает вожжевшего? Объективно, это высочайшие имена. Вся русская культура пропитана этим пониманием. А я глубоко уверен, что русская культура в этом отношении никак не ошибается. Я очень хорошо помню, что в зоне, где я находился, были интеллектуалы из всего Советского Союза. Мы читали друг другу лекции. Ну, это когда как удавалось. Чай и лекции – это два, так сказать, высочайших блага, которые можно найти на зоне, как там говорили. И вот, когда я спросил, а знаете ли вы Вожжевшего, у меня сегодня лекция о Вожжевшего, Вадим Анатольевич Янков, крупнейший математик, тополог, сказал, как не знать, а Лудак этой лауре, это же первый диссидент. Мы сами виноваты в том, что нас в мире не знают. Мы дали себе блажь 200 лет не подавать информации, кроме как Сталина, Берия и других руководителей. Откуда мир мог заинтересоваться каким-то поэтом Вожжевшего? А если учесть, что это наши козыри, это наше тайное оружие. Если я уверен, что мир нуждается в Вожжевшевиле намного больше, чем в грузинских политиках, то, может быть, настанет время, когда мы научимся самому страшному для любого грузина. Научимся жить в нормальных условиях. То, чего, так сказать, выдержали мы в последние годы, показывает, что мы, может быть, не самое мудрое, но мы одна из самых выносливых обществ. Грузины – народ героический. И этот героизм грузинский, этот героизм полностью укрывается грузинскими шутками, а также представлениями многих о нас, как о народе несерьезном. Мы – шуты Кавказа, но очень серьезные шуты. Хамелеоны. Люди, которые имеют всякую возможность приспособиться к любой власти, к любой ситуации. И только сегодня начинают понимать, что за это еще надо платить. И я уверен, что если такая страна Грузия будет, то она будет хорошей страной. Или ее не будет. Потому что мы стоим у конца нашей истории. Сейчас стоит вопрос «или-или». Нет вопроса присоединиться к России или не присоединиться к России. Стать, так сказать, заокеанским штатом Соединенных Штатов или не стать. Вопрос стоит совсем по-другому. Хотим мы жить или нет? Может быть, мы очень устали. Я уверен, что нет. Есть нечто в этом обществе, это крупнейший капитал людских взаимоотношений. Это наше богатство. За это нас многократно осмеяли. За это мы сами смеемся над собой. Но в Грузии еще остается шанс использовать вот этот капитал. В Грузии не нужны мероприятия для того, чтобы познакомить людей друг с другом, найти друг друга. и нет никаких проблем для интеграции общества. Это же чудо. Таких обществ в мире мало.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Юрия Вачнадзе «Независимость по-грузински».
С этими бумажками пришла туда, в ТС. Сказала, что из какого прескуранта это вы все выписали. Я столько, у меня никаких приборов буквально нету.
Вероника Гражинская.
Никаких печек нету, никаких плиток нету. На каком основании это они выписывают и с какой головы вы думаете? Ну, конечно, я не плачу, потому что у меня и нету. Рада бы я заплатить, но с чего я буду платить-то? У меня дома в плюс 7. Холод собачий. Ничем не пользуюсь, ни плиткой, ни ворую, ничего. А многие, которые воруют, это они не проверяют это. Как дальше жить, я даже представить себе не могу. В отношении света. Дадут на 1.5 часа, дадут на 3 часа, или на 2.5, или на час дают. Короче говоря, не жизнь, я говорю, хоть в гроб ложись. Вот такая жизнь наша. Такая наша судьба. Все это уже надоело, никаких пределов нету. Все пишут в газетах, вот, мол, назначим вам пенсию. Больше, так до сих пор пишут только, говорят, языком болтают, а ничего на деле не делают.
Не знаю, что можно еще сказать. Хотелось бы, может быть, многое сказать. Кому сказать, зачем сказать.
Но на Зукрашвили.
Никаких последствий и никакой поддержки. Абсолютно никакой. Сегодня сказал, завтра забыл, и все, и все забыли. Вчера думал по-другому, а сегодня вот думаешь по-другому. Потому что, там что-то случилось, это уже забыли, теперь другая. Вот типа как боль вышибается болью, вот так вот. Хотелось бы верить, но на одних сказках далеко не пойдешь.
Юлиан Хайндрава.
Оказалось, что сами-то мы особенно ничего и не сделали. И даже теперь уже становится вопрос, а в состоянии ли мы вообще? Это, ну, скажем так, сакраментальный вопрос. Потому что от этого зависит ответ, будет ли это государство существовать как независимое, а если будет, то в какой форме. И теперь я вижу, что мы как-то вот перескакиваем Европу, и полным ходом сейчас в стране осуществляется модель, характерная для некоторых государств Латинской Америки. И как выбираться из всего этого, откровенно говоря, я не совсем ясно себе вижу. Потому что, опять же, потребность независимости и готовность к независимости, которые вместе формируют способность к независимому существованию, вот этой способности оказалось меньше критической массы. Когда некоторые наши деятели, бизнесмены, банкиры, финансисты жалуются на то, что Грузии навязывают условия и правила игры, и теперь уже, допустим, не из Кремля, а из международных финансовых организаций. Да, так оно и есть. И, безусловно, иной раз есть вещи совершенно неприемлемые. Но получается это потому, что нам фактически нечего им противопоставить. Мы не в состоянии выдвинуть весомые контраргументы, контрпрограммы, контрконцепции. Мы в какой-то мере, даже в отношении нашего собственного будущего и будущего нашего детей, мы его приносим на алтарь того, чтобы вот сегодня физически выжить и сегодня создать, так сказать, иллюзию, что существует государство, существует власть, и она способна как-то управлять этой страной.
Они хотели что-то создать, они хотели... Прежде всего, свободу, я уверена в этом.
Это речь о Горлице.
Желания просто у них не совпали с возможностями, потому что к власти пришли абсолютно не те люди, которые воевали за эту свободу. И это обычно так бывает в политике. Воюют одни, приходят к власти другие. Это естественно, но не настолько, что опять тоже коммунистическое, так сказать, направление село бы и преображенном виде якобы. Как может, допустим, КГБшник вдруг стать обычным человеком? Не может быть такого. Не может быть. Я думаю, что эта молодежь, она действительно стремилась к свободе. Просто не получилось. Власть была в чужих руках с самого начала, я думаю.
Oh.
ничто нам не дается разом. Во всем есть долгая подспудность. Ах, это детство, это юность. Каким беспечным был наш разум. Как бойкий же ребенок в поле, забывший, скачет неизвестность, так наш талант и наша честность резвились вопреки неволе. И при народе, и приватно нас били яростно наотмашь и приговаривали то-то ж, в другой раз будет неповадно. Нас убивали с позаранку. Весной 9 апреля в ответ мы о свободе пели и шли вперед навстречу танкам. Но в час нежданной одногодки мои друзья вдруг хвост поджали. Все, что с трудом завоевали, лжецам мы отдали на откуп. Забыв про молодецкий норов, про юношеское раздолье, по чьей-то сатанинской воле попрятались по теплым норам. Вновь на дворе царит ненастье, идут дожди и воет ветер, и день за днем худые дети ждут подаяния от власти.
Вы слушали передачу Юрия Вачнадзе «Независимость по-грузински». В передаче звучала народная грузинская музыка, композиция Гии Кончели «Ночные молитвы» и стихи Юрия Вачнадзе. Режиссер Марина Смирнова-Фредца, редактор Игорь Померанцев.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Александр Гинес.
На свободе я провел полжизни, и ее, и моей. Понятно, что за 30 лет многое менялось. Сперва радио было источником честной информации, потом ее интерпретации, теперь и того, и другого. Но для меня свобода была прежде всего средством связи и устройством для общения. Умного, увлекательного, дружеского и, конечно, публичного. Помню, как все это началось в прокуренном кабинете Гендлера, где мы с Довлатовым, Вайлем и Парамоновым решали, в чем, собственно, смысл свободы, как с прописной, так и со строчной буквы. В советской пропаганде, пришли мы к консенсусу, нельзя отвечать антисоветской, ибо такой нет и быть не может. Более того, сама антитеза Востока и Запада – идеологическое насилие над здравым смыслом. Люди разные не потому, что они живут по разные стороны железного занавеса. Они разные, потому что они люди. И советской жизни противостоит просто жизнь. А это, конечно, сложнее. Добравшись до этого тезиса, мы пришли в восторг. Ведь антисоветским оказалось все, что попадало в кругозор. Задача заключалась в том, чтобы разделить опыт свободы с теми, кто его лишен. О том, что это значит для наших слушателей, я узнал от замечательного переводчика Виктора Голышева. «Слушая радио, — писал он, — я понял, есть колоссально широкий мир, где ты не должен выбирать, за них ты или против». 90-е годы были апофеозом свободы слова, и в наших программах оно часто звучало по-человечески. Прививая измордованный русской речи язык дружеского, но не фамильярного общения, мы обо всем говорили без звериной серьезности, непреклонности и мата. Со слушателями мы общались на равных, не притворяясь ни умнее, ни глупее их. Мы с ними дружили, как друг с другом, и это чувствуется даже в записи. Тогда, как, впрочем, и сейчас, мне казалось главным втянуть слушателей в круг собеседников и соучастников. В наших разговорах, выходящих в эфир под эгидой рубрики «Поверх барьеров», собралась лучшая компания Русской Америки. Философ и поэт Борис Парамонов, поэт и философ Владимир Гандельсман, музыковед и культуролог Соломон Волков, охотник и огородник Владимир Морозов, книжница Марина Ефимова, кинорежиссер Андрей Загданский, королева репортажа Рая Валь и бесчисленные гости передачи, с которыми мы говорили только о том, что интересно им и мне. Одни называют эти беседы саркастически, игрой в бисер. Другие напыщенно именуют просвещением. Но мне кажется важным, чтобы радио лечило от интеллектуальной глухоты и апатии. Ведь вокруг живут не только инвалиды телевидения. В каждом городе России есть три сестры, которые мучаются от одиночества и ностальгии по культуре. Помочь им найти своих или воспитать их – вот достойная задача нашего проекта. Лучшим писателем 90-х был, с моей точки зрения, бытописатель и метафизик постсоветского мира Виктор Пелевин. Вот отрывок из посвященной ему передачи «Феномен Пелевина». Пелевин – поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями.
В месте их встречи возникают яркие художественные эффекты, связанные с интерференцией. Одна картина мира накладывается на другую, создает третью, отличную от первых двух. Писатель, живущий на сломе эпох, Пелевин населяет свои тексты героями, обитающими сразу в двух мирах. Советские служащие из рассказа «Принц Гасплана» одновременно живут в той или иной компьютерной видеоигре. Люмпин из рассказа «День бульдозериста» оказывается американским шпионом. Китайский крестьянин Джуань – кремлевским вождем. Советский студент оборачивается волком. Но изобретательнее всего тема границы, обыграна в новелле «Миттельшпиль». Его героини, валютные проститутки Люся и Нелли, в советской жизни были партийными работниками. Чтобы приспособиться к происшедшим в стране переменам, они поменяли не только профессию, но и пол. Все эти искусные фабульные кульбиты критики часто сводят к анекдоту. Но чтобы оправдать такой критический редукционизм, надо лишить пелевинскую прозу второго аллегорического плана. Дело в том, что граница у Пелевина – это провокация, вызывающая метаморфозу, которая подталкивает героя в нужном автору направлении. У Пелевина есть месседж, есть свой символ веры, который он раскрывает в своих текстах и которому он хочет привести своих читателей. We're drinking and we're dancing and the band is really happening and the Johnny Walker wisdom running high. And my very sweet companion, she's an angel of compassion. She's rubbing up the world against her thigh. За 20 лет многое изменилось и исчезло. Довлатов умер, и Вайль умер, и Гендер умер. Советская власть тоже умерла, но не совсем, а как зомби. И я по-прежнему говорю в микрофон то, что думаю, то, что хочу, о том, что мне интересно, а кому-то, надеюсь, нужно. Говорят, что радио устарело. По-моему, это прекрасно. Архаичное, как Гомер и сплетни, оно пестует интимное общение. Ведь радио – это шепот с неба.
Александр Гейнс. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».